Вітаю теж, дорога церква, з цим святом, святом Трійці, яку ми отак от в такій символічній фігурі вже сьогодні побачили, да? Ви вже помітили, да, що щось змінилося. Наша сестра Лілія разом з своєю сім'єю все це от влаштувала. І я думаю, тут багато от можна побачити цих символів і десь щось для себе зрозуміти, згідно з того, що ми знаємо Слово Божого. Сьогодні дійсно багато людей по-разному воспринимают зелені свята, да? Уже вчера ви увидели на ринку вот много этой лепехи, трава іра, да, как ее еще называют. У людей по-разному они сегодня, ну, воспринимают это. Мы уже вот услышали и увидели, и как-то это сейчас вот в контексте всего вот христианского или украинского такого христианского переплетается. И там есть и упоминание христианской традиции, что с этим связано, упоминание и упоминание языческих традиций, которые переплетены с тем, что говорят о Троице, о том, что это связано с Богом, с Первой Церковью, когда излился Дух Святой. Ну и настолько это все, ну, как бы вместе и трудно разделить, и начинают разные толкования этой лепехи давать, что это значит жизнь зеленая, там, значит, подача от Бога жизни Церкви, языки, как это вот с этими веточками связано и так дальше. На самом деле все действительно очень трудно разобраться в этом, запутанно, и там очень много языческого, очень много оттуда, с тех времен Руси еще, киевской, или, наверное, еще до нее, когда наши предки все это вот выносили на разные такие, разными традициями, все это, ну, буквально было заполнено поглощением вот с этими русалками, с этими гаданиями, с этими вот веночками, посещением опять кладбищ, разговоры с духами отцов и предков. Все это, ну, там было, и сейчас, хотим мы того или нет, оно имеет отголосок, особенно когда начинают вот постилать много зелени в дома, в церквах и так дальше. Для чего это делается? Конечно же, придается этому религиозное значение, что якобы это вот связано с жизнью, с церковью, с распространением Евангелия даже. На самом же деле нет. А хотят отогнать злых духов, хотят даже не просто отогнать, задобрить их, хотят счастья себе в дом, чтобы пришло. И если мы спросим даже обычных людей, которые мало что знают и разбираются в этом, они все равно хотят счастья. И эту зелень приносят для этого. На самом же деле там никакого счастья нет. И даже появилась сейчас вот информация, почему опасно эту зелень вот так вот приносить. Потому что Библия много говорит против таких вещей и застерегает нас, чтобы мы этого не делали. Так вот, почему протестантские церкви не участвуют в этих всеобщих традициях, в гуляниях, как это ни странно, и в прошлом году буквально я был свидетелем, когда мы ехали в Залисье, в этот же самый праздник, значит, эти костры ночные там и так дальше, все это, хороводы какие-то там водились, я просто был удивлен, неужели это есть? Есть. Почему мы не участвуем? Почему мы не несем домой зелень, траву, вот эту всю, значит, флору, деревья, ветки и так дальше? Почему мы действительно как бы в протесте стоим? И почему на нас так все смотрят искоса, что мы не христиане? Кто является, или что за этим стоит, кто является действующим лицом этого праздника в этот день? Об этом мы с вами сейчас немного поразмышляем и исследуем очень известный текст, который мы много раз уже слышали, читали, исследовали. Он находится в книге Деяния, Деяния апостолов, 2 глава. Давайте мы его откроем. Может быть, на экране у нас тоже он появится. Мы ее всю сегодня попробуем исследовать для того, чтобы немного понять, в чем же является, заключается чудо Пятидесятницы, вот этого праздника. Люди сегодня чудес ожидают от этих вот листьев, от этой травы, но что является действительно настоящим источником? Без традиций, без обрядов, без вот этих наслоений человеческих. Просто, чисто и вот так вот ясно и просто доступно. Этот текст поможет нам увидеть вот пять таких основных чудес, на которых стоят настоящие христиане. Не просто те, которые себя называют или живут в христианской стране, которые по-настоящему приносят настоящую радость, счастье, которого люди так долго ждут и ищут. Да? И не просто традиции или обряды, или формальное исполнение ритуалов ради своей выгоды, но настоящее чудо Пятидесятницы. Давайте откроем эту главу. При наступлении дня Пятидесятницы все ученики были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Их было около 120 учеников там. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им вещать. Обратите внимание, что ни одного упоминания о зелени, о растениях здесь пока нету. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого рода, народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящими его наречием. И все изумлялись и удивлялись, говоря между собой: «Эти говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне, медийцы, и еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, примыкающих к Киренеи, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и арвитяне, и слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные насмехаясь, говорили: они напили сладкого вина с утреца. Петр же, встав с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, это да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, потому что теперь третий час дня, это около 9 утра. Но это предсказанное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения. И старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Мужи израильские, выслушайте слова эти. Это все тоже Петр говорит. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которыми Бог совершил через Него, через Иисуса. Среди вас, как вы сами знаете, этого по определенному совету и предведению Божьему преданного вы взяли, и пригвоздив руками беззаконных, Понтия Пилата, язычников, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти. Потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я пред собой Господа всегда, ибо Он одесную меня с правой стороны, чтобы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аду, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнил меня радостью перед лицом твоим». И дальше он объясняет эти слова. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он умер». Вот он сказал эти слова, но он умер. «И он погребен, и гробница его у нас до этого дня». Вот он стоит перед ними в Иерусалиме, и он говорит, вот она тут недалеко. «Будучи же пророком, Давид, зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аду, и плоть его не видела тления. Так вот, этого Иисуса Бог действительно воскресил, чему мы, Он и вот эти 120 человек, 12 апостолов, все свидетели. Итак, он, быв вознесен, не только он воскресил его, но он его потом вознес правой рукой Божией и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. То есть он объясняет, что происходит с этими учениками, почему на них вот эти вот языки сошли и почему они не пьяны. То, что вы сейчас видите, это сейчас излил Иисус Христос. То, о чем он говорил, то, которого Бог воскресил и вознес на небо. Потому что Давид не вошел на небеса, но сам говорит: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, твердо знай, весь дом Израилев, Бог сделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли. Они это все слушали, вот так, как мы сейчас с вами внимательно. И что-то у них в сердце, в голове там начало происходить. Сначала они пришли с изумлением, и когда они услышали Петра, который пояснил им, что же сейчас происходит, и что сделали они, услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «А что же нам делать, мужи, братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа из-за прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода этого развращенного». И так, охотно принявши слово его, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба, в молитвах, и был страх на всякой душе. И много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, продавали имения, всякую собственность, разделяли всем, смотря по нужде каждого, и каждый день единодушно пребывали в храме и преломляли по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога. И, находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. В чем же чудо было первой Троицы, первой Пятидесятницы, первого рождения церкви, излияния Духа Святого? Начнем по порядку. Первое, с чего здесь наш текст начинает, это чудо, я его так назвал, новой эпохи. Что-то особенное, чего раньше не было. Новая эпоха в истории всего человечества. Сегодня мы только слышим отголоски этой эпохи и вот говорим «Свято Троицы». И слава Богу, что в нашей стране и в других есть это понимание через Писание, что это действительно свято. Это свято, которое выше всех свят, выше даже Дня Незалежности, выше всех конституционных свят и так дальше. Почему? Потому что наступила новая эпоха в истории человечества. Эпоха, когда появляется или исходит Дух Святой и появляется Церковь. И раньше этого организма или этого института не было. И организма, и института, даже так можно правильно сказать. Теперь она появляется. И вот тут написано, что это было при наступлении Дня Пятидесятницы. Это был особенный день, если исторически копнуть, что это за праздник. Это был праздник у еврейского народа. В этот праздник это был, смотрите, у них сейчас, вот в это время уже начинался сбор урожая. Урожая, вот у нас он в конце, а у них первого урожая. После Пасхи отсчитывалось 7 недель на 50-й день, как раз это и был день Пятидесятницы. Они собирали ячмень и пшеницу в этот день. Сначала ячмень, а потом уже через какое-то время пшеницу. И это было особенно, когда ячмень собирали, потрясали этот сноп, а уже когда пшеницу в этот день, то приносили два хлеба, уже испеченных, как первый урожай. И они приносились пред Господом вместе с жертвами, и говорилось благодарственная молитва. И весь народ, это был один из трех разов в году, когда они собирались, мужчины, и поклонялись Богу в Иерусалиме. Это был особенный день. И в Библии, даже уже в Новом Завете, Павел даже особенно отмечает. Он говорит: «Я хочу быть в Иерусалиме до Пятидесятницы». Это особенный день, потому что здесь родилась церковь. Бог специально использовал этот день. Бог специально использовал весь этот шумовой эффект, который мы здесь сейчас увидим. Торжество и ликование, вот как сегодня дети пели, да, арфы золотые, но Бог использовал свои арфы, свой хор, да, или свою, ну, такую вот, как сказать, вот, творческую, да, с фейерверком таким подошел. И это было, ну, не случайно. Здесь мы видим послушное ожидание церкви. Они еще не были церковью, но как ученики Христа, они находились единодушно вместе. Перед этим Господь им сказал в первой главе, давайте откроем, посмотрим 5-7 стих. «И собрав их, Он повелел, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Потому что Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым». Ученики веровали во Христа, но в тело Христово еще не были погружены. Крещение – это погружение. И вот это погружение, это и произошло сейчас, здесь, день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел. И Он говорит: вы будете крещены Духом Святым. И 7 стих. Он же сказал: не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете тогда силу в этот день, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями Иерусалима, Иудеи, Самарии, до края земли. Это то, что Господь им сам пообещал, и они в этом послушном ожидании находились. И эта эпоха как раз начинается вот с этого верного исполнения учениками слов Христа. Они послушались. Церковь началась с этого, с послушания, с доверия к словам Христа. И они в этом ожидании получили то, что Господь и сказал. Они ждали в покорности словам Христа. Следующий момент. Само крещение, посмотрите, что здесь в этом новой этой эпохе, оно сошло с неба внезапно. Они не вымаливали его, они не кричали, они не настоятельно просили, они просто находились в ожидании и в послушном ожидании словам Христа и в единодушии. И тут написано: внезапно сделался шум с неба. Это сошествие Духа Святого, оно было действительно чудесным, необычным. Внезапность тут произошла. Они его не ждали, вот сейчас в этот день будет, или в это время. Оно произошло от самого Бога, по Его воле. И оно было действительно великолепным. Посмотрите, здесь и творчество Бога, шум от несущегося сильного ветра наполнил весь дом, этот шум, где они находились, и явились разделяющиеся языки, как бы огненные. Это видимый признак Божьего величия. Он был не случайно дан. Иначе бы ученики бы и не поняли, что с ними произошло. Это было бы какая-то, ну, может быть, эйфория, какой-то чувственный момент. Но видимые вещи нужны были, и Бог часто это делал. Когда Христос крещение принимал, Иоанн что увидел, помните? Как Духа Святого, как бы, как голубя сходящего. Это был образ голубя, это не сам голубь. Теперь, когда Моисей, перед тем, как ввести народ, он увидел что? Горящий куст, не сгорающий. Тоже был эффект огня, как бы от огня, да? Но это было особенное такое. На горе Синай, когда 10 заповедей Бог давал, огромная туча, громы и молнии, для того, чтобы этот шумовой эффект напомнил о серьезности, важности даваемого предмета, 10 заповедей. Точно так же и здесь. Серьезность этой новой эры, новой эпохи, она создает Бог вот этот вот, ну вот как бы, вот, когда фейерверки зажигают, да, вот праздник, торжество. Здесь особенное что-то Бог сделал. Он с неба послал этот фейерверк в виде таких как бы языков огненных. И это нужно было, чтобы ученики запомнили, увидели. Творчество еще также приложилось в том, что начались вот эти вот новые языки. Они были человеческими, это не было бормотание, балабол, какая-то вот тарабарщина. Это были настоящие языки на разных человеческих наречиях, языках. И они действительно, ну, здесь были, ну, так вот, явлены, четко отмечены, и все это поняли. и сами ученики, и сама церковь. И здесь также произошло не только крещение Духом Святым, то есть Дух Святой сходит, погружает их, наполняет их еще, их, посмотрите, и исполнились все Духа Святого. Это второй момент. Он как бы погрузил их, и они тут же им и наполнились. Две вещи – крещение и погружение, исполнение, вернее. Исполнение – это бывает одномоментное к какому-то служению, а бывает еще и длительное исполнение Духом Святым. В Библии упоминаются эти два разных вида исполнения. Здесь мы видим, оно было одномоментно и произведено только Богом для служения. И здесь им нужно было сейчас выйти и проповедовать на разных языках о великих Божьих делах. И это делал Бог в Ветхом Завете. Для служения он сходил, исполнял. Допустим, даже были люди такие, которые, ну, с сомнительной репутацией, такие как Саул. Он тоже был под влиянием Духа Святого. И Бог исполнил, и он пророчествовал. Потом Господь отошел, и он перестал это делать, да, перестал не слушаться Бога. А нечто подобное здесь происходит, но здесь уже происходит одновременно и погружение, и исполнение. Одномоментно, с точки зрения, только от Бога исходящееся, и к служению. Длительное исполнение Духом Святым, оно находится уже вот по эту сторону креста. В Новом Завете Павел говорит: исполняйтесь Духом Святым, обращаясь к верующим. Здесь оно находится в союзе с Господом, в зависимости от Бога, и подразумевает человеческое участие в этом. Будьте активными тоже со своей стороны, Писание говорит. Теперь Дух Святой излит на нас, и то, что Бог обещал в Ветхом Завете, книга Иезекииля, 36 глава, 26 стих, где Господь говорит: «Дам Духа Моего, вложу Дух Мой в сердца их, закон Мой напишу». Вот сейчас это и произошло. То есть то, что было обещано в Ветхом Завете, тут исполняется, и это не просто как бы, ну, то, что можно просто как бы на личном опыте почувствовать. Вот ученики могли сказать: ну, мы такое пережили, мы такие были пиднесы, да, то есть чувственная такая, эмоциональная у нас была атмосфера, что мы просто все ликовали. Ну, можно было бы сказать: ну и что, это может быть эйфория какая-то, или гипноз массовый, или вы напились там чего-то, вот как это некоторые сказали, да. Нет, 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 это было с видимыми знаками, с этими языками, это было с говорением, это было с шумом, которые слышали не только мы, но и весь Иерусалим. Потому что следующее, что мы сейчас увидим, это люди, которые были встревожены этим. Да? Здесь нету теперь эксклюзивности в этой эпохе. Здесь не нужно бояться. Ученики до этого были в горнице, они переживали, они были закрыты, они в страхе были. То теперь они выходят и уже не боятся. Потому что сила Духа Святого наполняет слабые немощные сердца, которые способны идти и творить великие Божьи дела. И это удивительно. В этой эпохе вот эти знамения проявляются и продолжают проявляться сейчас. Мы также имеем утешителя, особенно в скорбях и в трудностях. И в этой эпохе она тем и ознаменуется, что сейчас он излит и постоянно здесь. Иисус взят, на небо вознесен, а Он нас не оставил сиротами и послал Духа Святого. И теперь говорит: вместо «вы обращайтесь к Нему, Он со мной связь имеет». Обращайтесь за помощью, и Он даст вам утешение. Это удивительное обещание Христа, которое нас сегодня также может в эту эпоху утешить и ободрить. Спасение предназначено теперь всем народам, священство для всех людей, независимо от того, принадлежишь ты к иудейскому народу или нет, для язычников. Открыта новая дверь. И это особенное время. Время не эксклюзивности, а время открытости для всех народов. Мы сейчас, живя уже вот спустя тех событий 2019 лет, да, ну там плюс-минус, мы где-то и не сильно замечаем это, не ценим. И думаем: ну ладно, ну понятно, что это было, но сейчас мы живем уже здесь, что в этом особенного? Но давайте подумаем и вникнем в суть этого чуда, этой новой эры. И просто еще раз проникнемся пониманием того, что мы являемся продуктом Божьим, продуктом Духа Святого, Церковь. И это особенное чудо, что сейчас Он с нами постоянно. Он не просто пришел и может уйти. Он здесь сейчас всегда. И его действие спасающее продолжает быть на земле. И мы можем находиться под его влиянием каждый день и исполняться для определенного служения, для изменения, для характера, для утешения, для благовестия, для того, чтобы страх пропадал. Все эти вещи нам Господь предоставляет через этот отрывок. Второе чудо. Итак, чудо новой эпохи. Второе чудо – это чудо нового народа. Мы читали с 5 по 13 стих, что здесь разные народы пришли в Иерусалим для поклонения. Здесь, если так географически посмотреть, вот посмотрите, где там Израиль находится. Эти народы на севере Африки. Это Египет, туда дальше на запад. Дальше эти народы на западе, это народы с Турции, эти народы с востока, с Месопотамии, это Тигр и Евфрат. То есть вся цивилизация того времени была охвачена. Они, люди, которые массово, там был центр, ну, скопления большего количества людей и развития ну, стран. Да? Вот. И они со всех этих стран пришли туда, в Иерусалим. Это не случайно Господь сделал. Этот праздник он не случайно использовал. Мало того, если вы посмотрите на перечень этих народов, вы поймете, что это не все народы доброжелательны к Израилю тогда были. Месопотамия – это когда-то Навуходоносор, потом персы, медоперсы, которые захватывали в плен, Ассирия и так дальше. Это то, куда не хотел и он идти, с тех краев, потому что была ненависть, негодование. А больше того, Рим, который, тут написано, из Рима, иудеи и прозелиты, это которые были оккупантами на тот момент, когда народ праздновал этот праздник, израильский, еврейский. Они их антагонически не переваривали. Приходят иудеи и приводят с собой прозелитов. Это говорит о том, что эти иудеи там в Риме поработали и обратили язычников, неверующих римлян, сделали их прозелитами. Провели через обряд обрезания и так дальше, которые привели их в Иерусалим для поклонения. Интересно. Больше того, вот это вот Асия, Понта, Каппадокия, это вот как раз современная Турция сегодня, там они как бы меньше были раздроблены, там те государства, Фригии. Египет так само извечный был врагом, да, когда, помним, народ израильский в Египте 430 лет был в плену. Со всех стран Господь туда приводит. И они все находятся в изумлении, в смятении, здесь написано. Пришли в смятение, изумлялись, слышали о великих Божьих делах говорящих. И когда Бог производит что-то особенное и рождает церковь, здесь очень важно людям набожным сегодня быть внимательными к проявлению Божьему в их жизни. Такой интересный принцип здесь. Они пришли еще будучи неверующими, но у них была вот эта набожность, тут написано, люди набожные, поиск какой-то духовности. Это вот если сравнить сегодня с этими нашими традициями, которые люди с этими лопыхами идут в церкви и так дальше, светят все это, слезами окропляют, чтобы урожай был. Вся эта мишура, якобы связанная с традицией или с желанием повлиять на духовный мир, это говорит о набожности сегодня. Так вот, набожным людям сегодня очень важно быть внимательными к Божьему проявлению, а не к традициям, обрядам. Постарайтесь увидеть реально, реального Бога и услышать, что же это за праздник на самом деле. Почему важно сегодня, говоря о Троице, говорить об этих событиях, которые сейчас мы читаем. Потому что это и есть действие или ключевое чудо, сердцевина Божья, которое нам дано. Божий новый народ состоит из всякого народа под небом. Здесь написано, что они, значит, пятый стих. В Иерусалиме находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. И вот мы их перечислили, которые здесь, да? Действительно, Бог заинтересован в том, чтобы в эту новую эпоху появился новый народ, в который вошли все народы земли под небом. Это вообще, ну, сногсшибающая доктрина, идея, которую евреи не могли пережить и понять никак. Они готовы были заниматься переделыванием людей в прозелитизм, чтобы они иудаизм принимали, но только не так, как Бог сейчас сделает. Открывает двери для всех, вне зависимости от их традиций, культур, обрядов и вне зависимости от того, что нужно им пройти, чтобы стать верующим. Бог по-особенному сейчас начинает действовать. В Божьем плане находятся все народы. И здесь посмотрите, как те, которые, когда они говорили, не все ли они говорящие галилеяне. Иудеи считали галилеян, которые на севере Израиля проживали, людьми отсталыми, недостаточно разбирающимися в тонкостях иврита и Торы. Плохо знали язык, потому что больше были под Галилеей языческой, под влиянием тех культур, которые тогда были, римской и греческой. И они считали, что галилеяне отсталые, они не все хорошо знают. И они считали себя элитными в Иудее. И когда они говорили такие, не все ли галилеяне, они действительно изумились тому, что галилеяне знают языки. И причем столько языков, сколько их там было. И для них это был шок. И Бог показывает, что вне зависимости от языкового барьера, я принимаю в свой народ этих людей. И вне зависимости от того, кто пришел сюда. И здесь очень можно сравнить, вот сегодня, когда мы вот слышим о таких малых народах, которые проживают в каких-то государствах, допустим, армяне и курды. Это многовековая вражда между ними, курды и езиды, да, имеется в виду. Узбеки и цыгане люли. Украинцы и гуцулы, да? То есть, когда есть пренебрежение в народе одним малым народом, Бог говорит, я открываю двери в свой новый народ, в свою церковь для всех. Вот почему, когда мы ведем благовестие, миссионерскую деятельность, и мы с радостью слышим свидетельства о Божьих чудных делах, и мы молимся за малые народы, чтобы вот этот барьер между расовой, между людьми. И сюда также входят вот эти вещи между черными и белыми. Они все здесь. Когда один народ начинает, вот эту фразу бросать, не все ли они галилеяне, то есть что это такое? А когда видит чудные Божьи дела, понимает, что Бог этих людей принимает. Принимает в свой народ. Чтобы и они стали частью его. Чтобы для них весть звучала. Чтобы они стали одним целым, одним организмом. И он их, смотрите, всех-всех соединяет и вводит сюда здесь. Вот представьте, Египет, Рим, Месопотамия, Израиль, они все здесь. Вот если мы возьмем этот контекст исторический, многовековую вражду, и есть что, у них же в книгах все было написано, кто когда воевал и за что. Это как сегодня, мы можем поднимать архивы, эти документальные передачи, понимать, ага, вот они так делали с нами, а вот эти так вот делали. И если это заострять, то это так и будет вражда. Так вот, Бог здесь показывает, что в его церковь, в его народ вход открытый, и он удаляет эту вражду. Как это в Новом Завете написано, удалив стоявшую эту вражду, преграду между Израилем и язычниками. И здесь это так и есть. И когда мы это читаем, мы понимаем, что Рим ненавистный, оккупант, враги. Это вот мы сегодня понимаем, да, кто для нас враг. И мы ясно понимаем, что момент, что иудеи идут и делают их прозелитами, а Господь говорит, я и этих готов принять, и тех, которые не прозелиты. И мы сегодня тоже, находясь в нашей стране, а переживая большое давление, скажем, со стороны оккупанта, можем ясно и четко понимать, как в Божий народ может на это реагировать, и в Божий народ могут входить люди с разных национальностей, независимо от того, друзья они или враги. Презренные или принятые, имеющие хорошую репутацию или плохую, как народ, Господь обращает и говорит, что мой народ, он чудный, и это чудо нового народа здесь. Божью церковь приглашаются сегодня все, черные, белые, бедные, богатые, друзья и враги. Вот что Господь открывает нам в этом чуде, чуде Пятидесятницы, втором чуде. И здесь главное, наверное, связующее все вот эти вот стены или разрушающее эти стены, звено существует в 11 стихе. Мы видим его. О великих, говорящих о великих делах Божьих. Божье дело – это Христос, который умирает за людей для того, чтобы искупить их нехороших, неправильных, грешных и дать им новую жизнь. И это великие, чудные Божьи дела в церкви проповедуются. Не все, конечно, принимают это. Вы видите 13 стих. «А иные насмехались и говорили, они напились сладкого вина». Одни задают вопрос, что это значит, поясни нам, мы не понимаем, нам хочется это знать. А другие говорят, это все бабьи сказки, или это все слушать невозможно, как это вообще можно воспринимать. Так как тогда, так и сейчас. Но здесь мы видим, опять-таки, третье чудо, которое нам предоставляется с 14 стиха по 36, и это чудо авторитетной евангельской проповеди. Обратите внимание, что здесь звучит. Петр встает с 11, возвышает свой голос и начинает объяснять, проповедовать то, что происходит сейчас. И в этой проповеди два момента, я хотел бы просто их коснуться. Первое, что проповедь или евангельская проповедь, евангельское слово, оно находится в основании церкви. Здесь тоже мы видим, что с нее начинается. Для того, чтобы понять, принять и жить, церковь, люди хотят услышать. И Бог начинает говорить. Здесь мы не видим, когда, допустим, это же был день Пятидесятницы, они могли принести эти плоды и сказать, вот сейчас вот эти плоды, или там зелень какую-то, там кущи какие-то сделать, объяснить, и все это опять траву приносить, да, и говорить, вот это такой-то, такой-то символ, вот мы тогда-то вышли из Египта, вот сейчас это то-то значит, и сейчас мы хотим передать вам это. То есть здесь наглядных пособий нет. Здесь простое объяснение истины. И вот это вот в этой проповеди мы видим чудное, авторитетное, она евангельская. Она очень сильно сконцентрирована на Христе. Он берет Ветхий Завет и переносит его на Христа, и объясняет, что Ветхий Завет о нем говорит и как Христос его исполнил. И он показывает, как это сейчас касается всех слушателей. Это огромной толпы из нескольких тысяч. Посмотрите, чудо действия живого слова. И оно находится под действием, влиянием Духа Святого. Мы читали, когда этот текст, мы увидели, что он встает, начинает читать и цитату, объясняет, что они не пьяны. То, что сейчас и излияние произошло, это опять-таки под влиянием Слова Божьего. Они же находились в послушании, в ожидании Христа. И теперь это Слово Духом Святым растворилось в этих людях, и они сейчас исполнились этим духом, и вам его возвещают, передают. Они находятся под действием живого Слова Божьего. Они исполнились Духом Святым, говорят о великих Божьих делах, и они правильно понимают Писание. Они толкуют его так, как надо толковать, потому что автор Писания, сам Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой, сейчас его объясняет этим ученикам, а они объясняют его людям. Это очень важно, потому что без Духа Святого невозможно понять Писание. И они, эти люди, апостолы, находятся сейчас под влиянием Слова, и они правильно его толкуют. Они берут эту цитату из Ветхого Пророка, из Ветхого Завета Пророка Иаиля, и он говорит, вот это сейчас происходит. «Излью от Духа на всякую плоть, будет пророчествовать, пожалуйста». Вот видите, что сейчас происходит. Они пророчествуют согласно пророку Иаилю. «Старцы будут видеть видения, вразумляемые будут, на рабов моих излью от Духа моего, будут пророчествовать». И в первую вот эту вот эпоху этого столетия много было и видений, и пророчеств, и сновидений. Господь везде это провозглашал и говорил. «Слушайте моих учеников». Более того, здесь говорится и о второй части. Солнце превратится в тьму, луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень. И этого тогда еще не произошло. Они не видели солнца в крови. Они не видели луна, значит, тоже в крови, да? Солнце во тьме, а луна в крови. Они этого не застали. Первая часть исполнилась, вторая еще исполнится. Вторая еще исполнится в этот самый день Господень, на который он здесь дальше говорит. Но сейчас, и как раз в эту новую эру, в новую эпоху, пока только первая часть исполнилась. Это ценно, потому что мы имеем время благодати. Вторая часть, когда придет, если мы не воспользуемся этим даром Божиим, Духом Святым, не примем его в свое сердце, не раскаемся, как это здесь произошло, не примем это через проповедь, о которой сейчас говорит, которую сейчас Петр провозглашает, то мы так и останемся в том состоянии, когда Божий день придет и осудит. И здесь написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется, прежде нежели». Но в тот день, когда этот день придет, уже не будет такой возможности. Поэтому сейчас, в эту новую эру, звучит эта новая чудесная евангельская весть, которую каждому, каждому Бог предлагает. Услышь, обратись, раскайся. Это ясный Божий евангельский призыв. Они его понимают правильно, а они сами его переживают, слова эти из Ветхого Завета. Они находятся не под действием вина, а под действием Духа Святого и под действием Его слов. И это живое слово, как для учеников, так и для нас сегодня, является упоительным. Почему? Как вино упоительно и увеселяет душу и сердце, и приводит к состоянию вот этого вот экстаза такого, да, или как это, такого неадеквата. Так же и здесь они находились под влиянием этого слова упоительного, только в адеквате, а не в неадеквате. Только в том же веселье, в расположении, эмоциональном, разумном, подконтрольном, но оно было сладостным. Сладостным это состояние, упоительно. И мы, когда сегодня находимся под влиянием этого живого слова здесь, на группе, в личном чтении, мы тоже испытываем в той или иной мере эту сладость упоения. И вы каждый, я думаю, ощущал этот вкус этого духовного вина, если так его можно выразиться. Мы в адеквате, мы смотрим на мир смело, как Петр здесь с апостолом, возвещаем весть. Нам не нужны никакие консультанты, потому что Дух Святой объясняет нам, и мы понимаем ясно эту истину из Писания. Мы видим Божьи дела, мы понимаем Писание и Ветхий Завет, который говорит нам о Христе. Мы понимаем, что под действием Духа Божьего, как и кому говорит пророк. И даже если встречаются сложные отрывки, мы снова и снова, доверяясь Господу, молясь, получаем ясный ответ от Бога. Понимаем ясно этот текст Писания. Удивительный Бог, который, вот, изливая своего Духа и свое Слово, открывает наши сердца, открывает к пониманию. Если раньше не было тяги к Писанию, к пониманию, желанию читать, то сейчас есть. И желание вникнуть, разобраться, чтобы понять, чтобы насладиться, чтобы быть упоенным этим Словом, это глубокое сердечное желание. И когда мы пренебрегаем этим, или когда мы бежим, спешим, забывая, мы теряем это упоение, эту усладу. И как написано в Ветхом Завете, без откровения свыше народ не обуздан. Как неверующий, так и верующий. И нам нужно это упоение. Мы больше будем понимать Писание и больше находиться под влиянием Его Духа. И второе чудо – это в понимании Евангелия. Здесь, вот в этой евангельской проповеди, он ясно излагает Евангелие, Петр. Он излагает его с точки зрения Бога. Посмотрите, 22 стих, он здесь так пишет, так говорит. «Мужи израильские, выслушайте слова эти Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога, силами, чудесами, знаниями, которые Бог сотворил через него. Этого Иисуса по определенному Божьему совету преданного вы взяли, и его Бог воскресил». Петр понимает Евангелие с точки зрения того, как его задумал Бог Отец. Он все рассказывает о Боге Сыне через призму Отца, с точки зрения Бога. 36 стих, посмотрите, как он здесь говорит. «Итак, твердо знаю весь дом Израилев, Бог сделал Иисуса Господом». Он это ясно видит. Под влиянием Духа Святого мы ясно понимаем Евангелие с точки зрения Божьей, что этот Божий план, то, что произошло с Иисусом, Его распятие, Его надругательство, Его смерть, Его воскресение и вознесение, все находится в Божьем задуме, в Божьей руке. Это тоже ценно. ценно и важно. Он также его понимает с точки зрения человека. 23 стих он говорит: «Вы распяли, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Евангелие, оно с Божьей точки зрения видно, но также есть и участие людей. И он говорит, что это участие ответственно. Вы, каждый наш, каждый человек, я, вы, все мы участвовали в распятии Христа, еще не будучи рожденными. В руках беззаконников, язычников, иудеев мы участвовали, наши грехи, они были нашими представителями. И мы тоже должны понимать Евангелие с точки зрения Божьей и человеческой. 36 стих, он также здесь говорит: «Бог соделал Христом и Господом Иисуса, которого вы распяли». И он говорит здесь обличение, ответственность на вас. И если с точки зрения Божьей это определенный совет, то с точки зрения человеческой это обличение. Вы должны услышать его. Когда мы говорим Евангелие сегодня под действием Духа Святого, мы тоже должны понимать с точки зрения Божьей, да, это Божий задум, это все правильно. Но когда мы только на этом останавливаемся и не переводим людей, взгляд людей на то, что это и мы участвовали в этом, они так и не поймут. Они будут принимать Иисуса как доброго, любящего Бога, который и Бога Отца и Сына, как, ну, это они сделали, молодцы, хорошо, спасибо им за это. А я тут ни при чем. Фраза «вы распяли» говорит о том, что Евангелие касается нас лично. Мы участники смерти Христа, наши грехи Он взял на Себя. И это сделаны мы. И также они понимают Евангелие с точки зрения пророческих писаний. Все то, что он приводит здесь о Давиде, о пророке Аиле, он говорит и говорит: смотрите, вот он его взял, вот он его воскресил, вот так Давид это передал, а вот что это означает. Он говорит, что Давид видел Христа перед собою, там с правой стороны, сказал: «Господь Господу, сиди одесную меня, доколе поражу врагов». Но это означает, что Бог его воскресил, и что он теперь там сидит. Он дает объяснение этим словам. Он видит пророческие слова, понимает их и толкует их с точки зрения Христова, с Христовой смерти, воскресения и вознесения. И это последняя точка, которая здесь в Евангелии стоит в конце, она самая жирная. Это христоцентричность. Бог, человек, человек и Христос, который распял, был распят с точки зрения Писания, вознесен, воскрешен и вознесен Богом. И если мы не скажем о Христе в Евангелии, мы не сможем понять суть доброй вести до конца. Мы не сможем понять, что Он сделал. Мы не сможем объяснить это людям и передать эту весть. Превосходство Христа, Его господство – это фундамент церкви для каждого из нас. Никаких посредников, никаких заменителей, никаких лопухов и трав. Только Христос. Личность, веруя, которая принимая, человек обретает все, что у него разбито, где он что-то ищет, счастечко, здоровечко и благополучие. Только личность. И это чудо евангельской проповеди, которую мы с вами сегодня слышим, чтобы рассказать нашим родным, которые празднуют сегодня Троицу, которые празднуют Зелены Свята сегодня и завтра, которые не работают в эти дни. Это возможность возвестить христоцентричное Евангелие и сказать, что Он как Личность, а не какой-либо другой посредник или заменитель, или традиции, лишь в Нем мы обретаем все, все счастье, всю нашу, все наши, ну, всю нашу разбитую жизнь и все того, чего мы так долго ищем для себя. Это был третий момент. И буквально коротко четвертый. Чудо обращения и спасения. И здесь мы видим, он говорит, услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: что нам делать, мужи, братья? Умилились – это были пронзены. Это не просто растаяли, как сахар, а были стрелой пронзены и такую боль ощутили, осознав, что именно они участвовали в смерти Христа, и что именно Христос пришел для них спасти их от греха. Пронзенное сердце пронзено не просто так, и не просто от чувств, эмоций и совести. Нет, не от человека пронзено, а пронзенное Духом Святым, под влиянием вот этой библейской, евангельской проповеди, под влиянием Духа Святого. И Господь удивительным образом пронзает их, спасает, и это связано с личностью Святого Духа. Оно также было, ну вот это чудо для церкви, оно было все пронзено, или под вплывом вот этим вот самого Святого Духа. И это дало людям чудо вечного дара, и вы получите дар Святого Духа. Пронзение дает людям особенный дар, дар Святого Духа. Дает спасение, дает этот дар. Когда человек спасен, переживает рождение свыше, раскаяние в своих грехах, умиление сердцем, желание постигнуть Бога, он получает особенный Божий дар. Дар Духа Святого. Дух Святой погружает его в тело Христа. И это называется крещением и исполнением одновременно. Как Господь сказал: «Я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». И этот Дух Святой с нами будет всегда, вовек, не без конца. Вот эта фраза «вовек» говорит о том, что от верующего Дух Святой не будет забран. Дар подразумевает то, что произошло вот это вот обращение, спасение, и по факту человек запечатлен Духом Святым. На нем ставится печатка, и Дух Святой теперь с ним постоянно. И это чудо. В этом есть чудо, ясный призыв. Он говорит им: покайтесь, да? Он говорит, что спасайтесь от рода сего развращенного. И в этом призыве, и в этом чуде есть понимание, доверие этому призыву. Они, когда задали вопрос, что нам делать, он им говорит: покайтесь. И они, значит, охотно приняли это слово и крестились. И эта фраза «охотно приняли» подразумевает доверие. Они поверили в эту весть, которую сказал сейчас Петр. И здесь очень важно, когда мы говорим о чуде обращения и спасения, нам ясно передать весть, ясно сделать призыв, что же нам делать, когда человек спрашивает: покайтесь, спасайся от рода развращенного. И, кстати, очень хорошая книга, я думаю, мы все уже слышали, много знаем, Джона Буньяна, «Путешествие пилигрима». Когда он услышал этот призыв, он ясно понял, что ему делать. Иди ко Христу, покайся, спасайся, выбегай из города разрушений. Что он и сделал. И здесь последний момент – понимание и доверие. Доверие этому призыву. Все находится здесь под воздействием Духа Божьего. Это чудо делает сегодня церковь, которой мы являемся. Мы возвещаем людям, объясняя простые евангельские вещи. Ну и последнее – это чудо духовного возрастания. Новая эпоха. Как мы говорили, эпоха церкви. Дальше новый народ, авторитетная евангельская проповедь, обращение спасения и духовный рост церкви. Мы не будем говорить о всех детально. Я думаю, много уже слышали, как церковь росла. Она была в учении апостолов, в преломлении хлеба, в молитвах. Просто очень четко хочется сформулировать в общем этот принцип и сказать, что здесь посвященность каждого члена церкви, Божьего дитя, в жизнь церкви. Не я уже и они, а мы. Вот такое состояние приводит к хорошему духовному росту. Все эти вещи, они делают церковь зрелой, находится под действием Духа Святого. Мы исполняемся, когда молимся, когда слушаем учения апостолов, мы молимся, мы преломляем хлеб, мы заботимся друг о друге. Совместные обеды, кстати, сегодня хорошая возможность пригласить друг друга на совместные обеды и снова исполниться Духом Святым. И вот во всех этих вещах мы чуть-чуть лишь прикоснулись, немного увидели настоящее чудо сегодняшнего праздника, Троица, Пятидесятница, создание церкви. Мы понимаем, что Бог... Но этот праздник, он связан с появлением новой эпохи, с появлением нового народа, с появлением и законченным Евангелием, с возрождением и верой. И в конце концов это связано с нашим ростом. духовным ростом, с пониманием этого роста, повседневного возрастания и посвящения себя Богу. Так вот, когда мы сейчас пойдем домой, давайте держать не просто в голове эту главу, эти истины, а попробуем действительно упоиться и реализовать их. Пусть чудом сегодняшним будет не просто вот хороший стол, или торжественное настроение, или эти растения, как для многих, да? Или же наоборот, просто вот я хочу сделать какие-то традиции формальные, чтобы просто задобрить Бога, угодить Ему, чтобы Он мою жизнь благословил. Нет. Пусть чудом будет осознанное понимание вот этих вот пяти моментов, что Бог сделал. Размышление и углубление этих истин. Пусть Его Дух Святой просто перевернет мое сознание, чтобы я действительно стал хорошим, ценным, влияющим Детем Божьим. Чтобы, заканчивая этот день, заканчивая мою жизнь, Господь сделал следующее. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. И когда я буду это видеть, я буду понимать, что я инструмент Божий, сосуд Божий, через который Он это делает. Потому что я понимаю чудо Троицы, чудо Пятидесятницы. И я живу этим, и я пропитываюсь этим, и я упаяюсь этим. Да благословит нас Господь, чтобы наша церковь росла благодаря тому, что делает с нами Бог. Аминь. Помолимся. Господи, мы благодарны за то, что Ты действительно чудный Бог. Много нам, Господи, неизвестно, многое мы не понимаем, но мы благодарны за этот чудесный текст, который открыл нам сегодня эту красоту Твоего удивительного плана, Твоего проекта, Твоего чуда Троицы, где Ты, Господи, являешься главным и действующим участником, а мы лишь Твой инструмент, Твои сосуды, Господь. И мы хотим, чтобы действительно через нас Ты продолжал свою работу, чтобы прилагал спасаемых, чтобы этот народ, который Ты называешь церковью, и мы, как часть этого народа, были, Господи, поглощены Тобой в этом, и чтобы имя Твое возвеличивалось еще больше. Помоги нам нести сегодня эту весть в наших домах, среди наших родных, близких, среди тех, кто еще не знает и находится в темноте, Господь. Помоги нам, благослови, спаси их, Господь. И пусть имя Твое прославится, наш Бог и наш Царь. Аминь.